Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Совет Безопасности ООН согласовал заявление по поводу иранской ядерной программы. На Украине завершается подведение итогов парламентских выборов. США запретили своим дипломатам вступать в контакт с новым правительством палестинской автономии. Совет Безопасности ООН одобрил заявление по поводу ядерной программы Ирана, предложенное 5 постоянными членами Совета. Россия и Китай сняли свои возражения против документа после того, как некоторые формулировки были смягчены и изменены. Незадолго до заседания Совета представитель США при ООН Джон Болтон заявил.
Тут главное, я думаю, чтобы все было выражено предельно ясно, и чтобы это было сделано быстро. После заседания Международного агентства по атомной энергии, посвященного проблеме Ирана, прошли уже 3 недели. Совет Безопасности ООН осознает, его своевременная реакция необходима не только для решения проблемы Тегерана, она необходима и для самого Совета Безопасности.
Сказал Джон Болтон. Совет призвал Тегеран возобновить мораторий на все работы, связанные с обогащением урана. В течение 30 дней Международное агентство по атомной энергии должно представить доклад о том, как Иран выполняет требования агентства. Сегодня ЦИК Украины завершает подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным обработки около 99% протоколов, в Верховную Раду проходит 5 партий и блоков из 45 участвовавших в выборах. Лидирует партия регионов 32% голосов. Почти на 10% от нее отстает блок Юлии Тимошенко. Пропрезидентская «Наша Украина» получает немногим более 14% голосов, соцпартия 5,7%. У Компартии 3,7. Ряд партий и блоков из числа тех, кто не преодолел 3-процентный барьер, требуют пересчитать голоса на всех избирательных участках. Специальные эксперты ООН по правам человека требуют, чтобы власти Белоруссии срочно предоставили им списки арестованных, указав, где именно их содержат и в чем обвиняют. Эксперты требуют также провести независимое расследование нарушений прав человека в Белоруссии, особенно усугубившихся после президентских выборов 19 марта. По официальным данным, в Беларуси арестованы более 500 участников акций протеста оппозиции. Правозащитники называют вдвое большее число.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле победившая на парламентских выборах партия Кадима начала переговоры о создании коалиционного правительства, рассказывает наш корреспондент в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
По предварительным данным, партии Кадима и Авода располагают, соответственно, 28 и 20 мандатами из 120. Для достижения необходимого большинства в парламенте наиболее вероятным считается привлечение в коалицию религиозных партий. Новый глава правительства палестинской автономии, один из лидеров Хамас Исмаил Хания, заявил, что план исполняющего обязанности главы правительства Эхуда Ольмерта об одностороннем определении окончательных границ с палестинцами неприемлем. Мы заинтересованы в том, чтобы любая правящая партия страны-оккупанта имела мужество признать право нашего народа на создание палестинского государства со столицей в Иерусалиме, освободить заключенных, признать право палестинских беженцев на возвращение. Напомню, что Израиль отвергает идею переговоров с Хамас, мотивируя это тем, что движение должно прежде отвергнуть террор и признать палестино-израильские соглашения. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Канада объявила, что прекращает помощь палестинской автономии ввиду прихода там к власти правительства, сформированного радикальным движением «Хамас». США запретили своим дипломатам вступать в контакт с новым правительством автономии. Решение принято ввиду нежелания «Хамас» отказаться от насилия и признать право Израиля на существование. В среду новое правительство палестинской автономии было приведено к присяге. Гражданин США приговорен к 30 годам тюремного заключения за участие в заговоре с целью убийства президента Джорджа Буша. 25-летний Ахмед Амар Абу Али, отец которого выходец из Иордании, проживал в пригороде американской столицы, рассказывает Владимир Морозов.
В числе других преступлений Ахмед Амар Абу Али признан виновным в заговоре с целью убийства президента Буша, угона самолета и в оказании помощи Аль-Каиде. Он вступил в эту террористическую организацию через год после терактов 11 сентября 2001 года, унесших жизни 3000 человек. Прокурор требовал пожизненного заключения, но судья заявил, что надо принять во внимание тот факт, что в результате преступной деятельности Ахмеда Омара не погибло ни одного человека. Ахмед Омар был передан в США властями Саудовской Аравии, где он был арестован в июне 2003 года, когда сдавал выпускные экзамены в Исламском университете города Медина. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Абдул-Рахман доставлен из Афганистана в Италию, которая предоставила ему политическое убежище. Об этом сообщил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, добавив, что судьбой Рахмана теперь займется Министерство внутренних дел. На родине Рахману грозила смертная казнь за переход в христианство. С понедельника, когда его выпустили из тюрьмы, Рахмана скрывали, опасаясь мести сограждан. Парламент Афганистана настаивал на том, что его не следует выпускать из страны. Дело Рахмана осложнило отношения между Афганистаном и Западом.
Радио Свобода. Новости.
Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» вновь потеряла связь с двумя своими корреспондентами в Туркмении. Мирет Хамадов и Джамамурды Авезов были арестованы 7 марта по обвинению в хулиганстве. 16 марта их освободили. Исполняющий обязанности президента Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» Джефф Тримбл обвинил власти Туркмении в преследовании журналистов и грубых нарушениях прав человека и свободы слова. Напомню основные новости к этому часу. Совет Безопасности ООН согласовал заявление по поводу иранской ядерной программы. На Украине завершается официальное подведение итогов парламентских выборов. США запретили своим дипломатам контактировать с новым правительством палестинской автономии.
С новостями часа вас познакомила Анна Аракелова. Прогноз погоды на 30 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, осадки плюс 1 градус. В Томске облачно, небольшой снег минус 4. В Москве пасмурно, небольшие осадки около 1 градуса выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 30 марта, пасмурно, небольшие осадки, температура днем минус 1 градус. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня четверг, 30 марта. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. Томские депутаты предлагают ввести надбавку к пенсии бывшим работникам опасных производств. Свердловске возобновить льготу по оплате за электроэнергию жителям 30-километровой зоны при АЭС. Госдума до сих пор относилась к подобным инициативам прохладно. На что рассчитывают авторы новых льготных законопроектов? На кого и на что надеются льготники? Об этом далее в нашем эфире. А пока к другим темам. Ежегодно в Россию въезжает порядка 20 миллионов человек. Федеральная миграционная служба предложила комплекс мер по борьбе с нелегальной миграцией. Среди них законодательные инициативы, облегчающие регистрацию иностранных рабочих и налогообложение их работников, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Новый законопроект, предусматривающий послабление правил для мигрантов, снимает множество ограничений. Однако контроль над миграционными процессами останется, говорит первый заместитель директора Федеральной миграционной службы России Владимир Каланда.
Не нужно предполагать, что вот данные законопроекты как бы имеют своей целью огульно либерализовать те процедуры, которые установлены для регистрации иностранных граждан, для оформления разрешений на временное проживание и выдачи разрешений на трудовую деятельность, для либерализации процедуры их миграционного учета. Наверное, здесь необходимо использовать несколько иное слово, то есть мы снимаем лишние бюрократические барьеры, которые на сегодняшний день иногда даже не позволяют тем мигрантам, которые находятся на территории Российской Федерации, легализоваться быстро, легализоваться в своих интересах и в интересах нашего государства. То есть процедура упрощается. Но это не означает, что Федеральная миграционная служба и государство в целом утратит контроль над миграционными процессами.
Миграционная служба намерена заняться наведением порядка в миграционных процессах. При этом будет учитываться опыт других стран, подчеркивает Владимир Каланда.
За легальной миграцией осуществлять контроль гораздо проще, чем осуществлять контроль за нелегальной миграцией. Перед нами не будет стоять такая задача, вернее говоря, не в том объеме она будет стоять, по выявлению нелегальных мигрантов, их наказанию, выдворению, депортацию, привлечению к административной ответственности. Если говорить о европейском законодательстве, что на сегодняшний день, вы знаете, что с 2005 года в ряде государств Европы приняты законодательные акты, которые в значительной степени реально усиливают зону ответственности государства за миграцией. И визовый порядок в отношении ряда государств устанавливается, и в отношении трудовых мигрантов усиливается контроль за их трудоустройством, ну и в ряде других моментов. Поэтому говорить о том, что наше законодательство идет не в русле международно-правовой практики, наверное, об этом нельзя.
Так считает первый заместитель директора Федеральной миграционной службы России Владимир Каланда. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио «Свобода» Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, как вы относитесь к иностранным рабочим в России?
Ну, не совсем хорошо, потому что своим тоже нужно где-то работать. Может быть, они не хотят, это другой вопрос. Очень сильно, наверное, мы открыты, и вот зовем сюда всех, кто сюда только не приедет. Мне кажется, все-таки это неправильно. Какой-то отбор должен происходить.
Да, в принципе, хорошо. Я работал с иностранными рабочими из Англии. Очень трудолюбивые, но все-таки им чего-то не хватает. Русскую душу им все равно не понять. Вот работу они выполнить вот легко могут, любую при том. А вот чтобы нюансы все, вот русской души, очень сложно им приходится.
Спокойно, абсолютно. Ну, не может, что-то недобросовестно делают, а так нормально. Русские ленивые. А те более такие. Ну, конечно, некачественно делают, но нормально.
Смотря каким иностранным рабочим. Много у нас таджиков работает сильно, много сбивает цены. Качество тоже не очень хорошее, считаю. К чехам нормально, в принципе, хорошо ребята работают. Таджики относятся, мне кажется, к работе не очень хорошо.
Ближние негативно. Может быть, какой-то национализм присутствует. Поэтому просто не нравится и все. Может быть, нечистоплотность, невоспитанность. Уровень образования, отношение к людям и так далее.
Скорее плохо, чем хорошо. Забирают у нас рабочие места. Ну, дешевые, потому что силы у них рабочие. Ну и качество, наверное, не хуже, чем у нас. Профессионалов нет, видимо. Основную часть рынка, я думаю, по крайней мере, строительного, да, просто уверен, что составляют бригады грузин и таджиков. Нужно бороться не с этим, а с качеством нашей собственной строительства, чтобы у нас было лучше. Если дороже, то лучше.
Систему хотя бы сделали, их регистрацию или что-то, а то не безнаказанно. Вот которые молодые приезжают, они просто уже более нахальными становятся. Как-то стабилизировать надо вот это.
Если рабочие бы работали легально все в равных условиях, то меня бы они, в общем-то, не сильно раздражали. А так вот меня беспокоит ситуация, которая создается у нас на рынке труда. Они одновременные цены перебивают и стимулируют работодателя задавать всем рабочим кабельные условия.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, как вы относитесь к иностранным рабочим в России. Дарья Здравомыслова, Радио «Свобода», Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Акция протеста водителей частных маршрутных такси, прошедшая на этой неделе в Первоуральске, попала на первую полосу «Уральского рабочего». Издание напоминает, 10 марта администрация провела так называемый конкурс пассажироперевозчиков. В результате с 1 апреля на маршруты не выйдут несколько фирм с многолетним опытом работы на этом рынке. Без работы остаются более 500 человек. Как говорят сами частные перевозчики, сокращение коммерческих маршрутов заинтересовано муниципальное автобусное предприятие. Не исключено, что с послезавтрашнего дня первоуральцы будут проводить на остановках намного больше времени. Мэрия Екатеринбурга зарезервировала огороды. Это заголовок в «Коммерсанте». Городская дума приняла положение о регулировании земельных отношений. В нем предусмотрено право мэрии резервировать земли под нужды муниципалитета, а также изымать у горожан площадки под застройку по генплану. Мэрия обещает всем, кто понесет потери от реализации положения, полностью компенсировать убытки. Журналист Павел Филиппов не верит в эти обещания и вспоминает случай с землеотводом под Икею.
До сих пор идут какие-то разбирательства, и до сих пор людям, как я понял, не полностью все это компенсировали еще. Короче говоря, получается так, что есть генплан городского строительства, а все остальное как бы не важно.
Упадок летней торговли грозит забытым дефицитом, утверждает российская газета. В апреле, по традиции, начинается сезон весенне-летней торговли. В этом году в Екатеринбурге с подачи городской администрации участников уличной торговли станет меньше. На сотню уменьшится количество летних кафе и палаток с овощами и фруктами. Такой подход многим кажется сомнительным, ведь так можно дойти до абсурда, пишет газета. Ликвидировать уличную торговлю как класс и искусственно создать уже подзабытый дефицит, прогнозирует российская газета «Екатеринбург». Вокруг музыкального профессионального лицея в Екатеринбурге продолжают кипеть страсти, пишет «Комсомольская правда Урал». Издание напоминает, что городская администрация решила переформировать это уникальное заведение в обычную музыкальную школу. Такая реформа придумана, чтобы избежать передачи в областную собственность самого заведения и здания, где оно расположено, как того требует новое федеральное законодательство. Журналистам до сих пор не удается получить комментарий от Управления культуры города. И в то же время за Екатеринбургский музыкальный лицей вступились Владимир Спиваков, Иосиф Кобзон и другие известные деятели культуры, утверждает «Комсомольская правда». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня ЦИК Украины приступает к окончательному подсчету голосов на парламентских выборах. Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с появлением в интернете публикаций под заголовком «Пособие по уличному террору». По официальным данным, в Беларуси арестованы более 500 участников акций протеста оппозиции. Правозащитники называют вдвое большую цифру. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт начал консультации о формировании нового коалиционного правительства. Центристская партия Ольмерта Кадима лидирует на выборах в Кнессет. Президент России Владимир Путин заявил, что США намеренно затягивают переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Грузия и Абхазия возобновляют двусторонние консультации в рамках женевских переговоров при посредничестве ООН. США запретили своим дипломатам контактировать с новым палестинским правительством, сформированным радикальной группировкой «Хамас». Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 80 копеек за доллар США. За евро дают 33 рубля 39 копеек. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. В этом выпуске эксклюзивное интервью с заместителем министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки, обсуждение законов об иммиграции в Соединенных Штатах, политика Азербайджана в области экспорта нефти. Аналитический журнал «Время и мир» 30 марта в 10 часов по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Законодательные собрания регионов России выходят в Госдуму с предложениями ввести новые льготы некоторым категориям граждан или возобновить ранее отмененные. Такие законодательные инициативы родились в Томской и Свердловской областных думах. Это тема первого часа утренней информационной программы «Время свободы», который подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими партнерами в Томске. Прежде чем говорить о судьбе льготных законопроектов, посмотрим, на каком фоне в принципе развивается лоббирование идей о новых льготах. Борьба за льготы в Екатеринбурге после принятия 122-го закона о замене льгот денежными компенсациями даже обострилась. Многие люди считают, что их интересы не учтены, а от монетизации они много потеряли. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Прошлым летом вся страна увидела екатеринбургских мам и их детей-инвалидов. Они проехали на поезде по России, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Страна увидела, Москва не услышала, делает печальный вывод Галина Николаевна. У ее сына Леши детский церебральный паралич, живут втроем с бабушкой. Пенсия 3000 рублей, пособие неработающей матери ребенка-инвалида 300 рублей и 500 рублей за отказ от соцпакета. А теперь еще не стало талонов на питание, льготных лекарств, скидок на ремонт бытовой техники и бесплатных поездок в общественном транспорте. Смысла в дальнейшем борьбе Галина Николаевна не видит. Говорит, что руки опустились.
Нам очень сложно объединиться, потому что от ребенка не оторвешься. Нисколько не обращают на нас внимания. Непробиваемые там сидят люди.
Председатель Союза блокадников Ленинграда, Кировского района Екатеринбурга Валентина Удалова напоминает, что большинство из 69 членов Союза далеко за 70. Для внушительного митинга народу мало, а лет им уже много. Волнения могут только навредить их здоровью, а льготу на оплату телефона инвалидам-блокадникам вряд ли вернут.
Я мечтаю даже жить до того времени, когда все льготы отменят и дадут достойную пенсию.
Добиваться своего надо обязательно, уверена руководитель Ассоциации инвалидов-колясочников «Свободное движение» Елена Леонтьева. 2000 жителей Екатеринбурга передвигаются на колясках. Правда, после разграничения полномочий местных и федеральных властей и упразднения городского управления по социальной политике не сразу было понятно, куда теперь обращаться со своими проблемами.
Когда у нас остановилось социальное такси, инвалиды встали на уши, несмотря на то, что Министерство социальной защиты говорили,
сказали, что мы не будем оплачивать работу социального такси, все-таки вынудили это сделать.
Общаться с журналистами по поводу отмены и возобновления службы социального такси для инвалидов тогда приходилось пресс-секретарю Министерства социальной защиты населения Свердловской области Виктору Бетьеву. Он и сегодня советует думать не только о негативе.
Чернобыльцы, вот сегодня опять постановление, где опять повышаются им выплаты. Они ежемесячно выплаты получают по 20-30 тысяч. У нас инвалиды есть, которые тоже потеряли свое здоровье на производстве. Получают десятки раз меньше.
Борьба за льготы в Свердловской области не прекращалась ни до, ни после принятия законов о монетизации и о местном самоуправлении. Многие льготники не готовы принять лишь то, что государство само решило дать. Например, инвалиды-колясочники с наступлением весны начали борьбу за доступный транспорт. Требуют, чтобы возобновили выдачу автомобилей. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Итак, сегодня в эфире утренней информационной программы «Время свободы» в первом часе, который подготовлен совместно Екатеринбургской студией «Радио Свобода» и нашими коллегами в Томске, речь пойдет о льготах. О том, что в регионах не прочь не только следить за тем, чтобы закон о монетизации исполнялся так, чтобы было удобно тем, кого он касается, но и не прочь поговорить о новых льготах с федеральной властью. И в частности, в Свердловском законодательном собрании родилась идея, которую озвучил депутат Владимир Таскаев, о том, чтобы вернуть льготы жителям 30-километровой зоны при атомных электростанциях. Сегодня вот эту точку зрения мы будем обсуждать в Екатеринбургской студии. Из Томска к нам в дальнейшем присоединятся с их проектом наша коллега Мелани Бачина и ее гости. Так, в Екатеринбурге сегодня с нами Кирилл Баранов, руководитель аппарата Свердловского регионального отделения ЛДПР, член избирательной комиссии Свердловской области. Ну, в общем, и коллега, партийный коллега Владимира Таскаева. Кирилл Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Насколько я понимаю, проект этот можно назвать партийным, потому что его выдвигал Владимир Таскаев как член ЛДПР.
Да, действительно так, потому что к Владимиру Павловичу обратились жители Асбестовского городского округа, которые проживают в 30-километровой зоне атомной станции Белоярской нашей, с просьбой именно установить законодательным путем возврат, как вы говорите, льготы, хотя мы считаем, что это даже не льготы, это именно право жителей, проживающих в 30-километровой зоне атомных объектов, объектов атомной энергетики, на получение тарифа по электро- и тепловой энергии по пониженной цене. С чем это связано? Ведь на самом деле тариф – это система ценовых ставок, по которой осуществляются расчеты за электрическую и тепловую энергию, а также за услуги по доставке этой энергии, оказываемые организациями, которые осуществляют эту деятельность. Так вот, тариф состоит из двух составляющих. Это именно стоимость производства этой энергии и стоимость ее доставки. То есть те потребители, которые проживают в этой 30-километровой зоне, на самом деле получают эту энергию так на основе подключения на шинах. То есть для них должен действовать тариф на шинах, который состоит только из первой составляющей, производства. Потому что на самом деле услуги по доставке там не оказываются. Вот. В то же время энергоснабжающие организации практически навязывают оплату этой услуги. Причем в соответствии с действующим законодательством энергоснабжающие организации обязаны разделять общую сумму оплаты за энергию, получаемую, на именно вот на эти две составляющие.
Кирилл Владимирович, если пользоваться только вот этим экономическим обоснованием, то, видимо, в 30-километровой зоне от любой ГРЭС люди тоже должны пользоваться такой же льготой.
На самом деле, в принципе, наверное, это и правильно, потому что при производстве энергии электрической и тепловой это действует в отношении любых производств, производящих энергию соответствующую. Но в отношении объектов атомной энергетики, то есть атомных электростанций, это вдвойне обосновано, потому что там люди и так подвергаются дополнительному риску, который связан с угрозами аварийных ситуаций, нервными стрессами, связанными с тем, что в любой момент может произойти какая-то нештатная ситуация, которая повлияет на их здоровье, ну и так далее.
Понятно, конечно, это плата за риск, хотя, конечно, оппоненты этой идеи могут сказать, что если уж что-то будет не в порядке на атомной электростанции, то 30-километровой зоны не обойдется, и тем более льгота за оплату на электричество — это плохая цена за тот риск, которым подвергаются все, кто рядом живут. живут. То есть, наверное, все-таки я к чему веду? Есть в этом и некая нравственно-политическая составляющая. О ней поговорим чуть позже. А пока я напомню нашим слушателям, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Кирилл Баранов, руководитель аппарата Свердловского регионального отделения ЛДПР и Свердловское региональное отделение ЛДПР предложило вернуть льготу людям, живущим в 30-километровой зоне при атомных электростанциях. Это льгота на оплату тепловой и электроэнергии. В связи с разговором о льготах мы спрашиваем слушателей, одобряете ли вы введение новых льгот для кого-либо в России? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы принимаем сообщения на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Этот час утренней информационной программы «Время свободы», напомню, подготовлен екатеринбургской студией совместно с нашими коллегами в Томске. Сейчас из Томска с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина и Владимир Долгих, депутат Томской областной думы. Мелани, Владимир, доброе утро. И, пожалуйста, о проекте, который родился в Томском законодательном собрании.
Доброе утро. Прежде чем мы начнем говорить об этом, несколько слов буквально, что касается 30-километровой зоны. Томские депутаты тоже не раз выступали с такой инициативой, обращались в Госдуму. Владимир Георгиевич, тоже не имели никакого успеха.
Действительно, дважды мы обращались в Государственную Думу, законодатели, но, к сожалению, не нашли ответа. Нас несколько вдохновило, когда накануне выборов партия «Единая Россия», господин Володин вдохновлял нас и все атомные города, что вот-вот. И даже в первом чтении был принят закон. Закон такой, знаете, такое впечатление, что он был написан очень, ну, на коленке, очень быстро, но он такой красивый. Но в первом чтении, вот как он застрял где-то около 4 лет, так о нем ни слуху, ни духа. Но что касается вот предыдущего разговора, риск всегда должен либо страховаться, либо должны быть компенсации. Понимаете, да? Что касается именно 30 километров. Это сделано по анализу аварии в Чернобыле. И, ну, как вот обозначать, вот хватит, не хватит. На мой взгляд, так вопрос не должен стоять. Вопрос должен стоять, что человек, который рискует, он должен иметь соответствующую компенсацию. Хотя у нас в нашей стране слово «льготы», официальная пропаганда, сделал уже матерным. Такое впечатление, что мы ходим и просим, как козел за морковкой. Но это не совсем так. Люди работали, люди страдали. И они должны получать за это. Во всем цивилизованном мире так.
Владимир Георгиевич, ну, собственно говоря, вот вы совсем недавно вернулись из Москвы, да, с еще одной инициативой, чтобы пенсию тем, кто вышел на пенсию со вредного производства, да, в том числе Сибирского химического комбината, да, платили все-таки чуть выше, нежели среднестатистической. Сейчас пенсионер получает примерно столько же, сколько, ну, не знаю, любой другой сотрудник, любой другой отрасли.
Да, если он работал в ларьке, я с удовлетворением, какой-то социальное здесь хочу противоречие. В Марке можно работать, и можно работать у атомного реактора. Правительство в свое время, вернее, президент Российской Федерации в свое время сделал хороший шаг. В 2000 году был принят закон о дополнительном материальном обеспечении. Примерно вот с учетом всех коэффициентов это около 9 тысяч получает. Но пенсионер, который вышел, повторяю, на пенсию в результате. Но, к сожалению, только 10% того же Сибирского химического комбината это получили. Остальные, как говорится, остались при своих. Начинаем разбираться. Нам говорят в правительстве: ребята, вы много хотите. Во-первых, у нас концепция пенсионная чуть другая, всем поровну. Далее, ваши ветераны и так выходят на пенсию рано. 50 лет мужчины, 45 лет женщины. Но вы сами поймите, что этот случай наступает, если женщина проработала около 5 лет. То есть какой степени вредность этого производства? Но тем не менее, и вот она вот с этими 2500 остается, ее никто на работу не возьмет, ее сократят в первую очередь, еще неизвестно вот этот выход.
Вы были не поняты в Москве, я
без
так
сомнения,
понимаю.
Без сомнения, без сомнения.
Мелани, Владимир Георгиевич, у нас есть телефонный звонок, да, давайте дадим слово слушателю. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, и вас беспокоит из Северска. Меня слышите?
Да, слышим.
Ну вот, я тоже хочу за это сказать. Нам электрифицировали весь город. И раньше, когда было 2 копейки, мы платили копейку, потому что все-таки печки. А теперь, значит, мне положено всего 75 киловатт на месяц, а у меня и духовка, и прочее. И я должна потом в 3-4 раза вот это платить. А я нажигаю 225. Я работаю, то есть я получаю деньги только на энергию. Это раз. А во-вторых, вы посмотрите, что сделали стружники Комитыва. Значит, ветеран труда, допустим, которому даже 50 лет,
он имеет льготу на зарплату, а мы нет. Значит, я должна перейти как на ветеран труда. Теперь я теряю 100 рублей, потому что мне не 500 платят, а 400.
Понятно. Это был звонок из города Северска. Насколько понимаю, это как раз ближе к Томичам. Это именно закрытый город в окрестностях Томска, может быть. Вот. Но хотя, тем не менее, для всех закрытых городов эти проблемы идентичны. И я напомню, что разговор о льготах мы продолжим с нашими экспертами через буквально несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей на радио «Свобода», время гостей, ведущий Михаил Соколов. В московскую студию приглашен первый заместитель председателя ЦИК КПРФ, депутат Государственной Думы России Иван Мельников. Он расскажет о политических планах Компартии России. Время гостей на радио «Свобода» 30 марта в 19 часов по московскому времени, после новостей. Повтор 31 марта в 4 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН одобрил заявление по поводу ядерной программы Ирана, принятое 5 постоянными членами Совета. Россия и Китай сняли свои возражения против документа после того, как некоторые формулировки были смягчены и изменены. Совет призвал Тегеран возобновить мораторий на все работы, связанные с обогащением урана. Сегодня ЦИК Украины приступает к окончательному подсчету голосов на парламентских выборах. По предварительным данным обработки около 99% протоколов, в Верховную Раду проходят 5 партий и блоков из 45 участвовавших в выборах. Партия регионов, блок Юлии Тимошенко, пропрезидентская «Наша Украина», социалисты и коммунисты. Специальные эксперты ООН по правам человека требуют, чтобы власти Беларуси срочно предоставили им списки арестованных, указав, где именно их содержат и в чем обвиняют. По официальным данным, в Беларуси арестованы более 500 участников акции протеста оппозиции. Правозащитники называют вдвое большую цифру. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт начал консультации о формировании нового коалиционного правительства. Центристская партия Ольмерта Кадима лидирует на выборах в Кнессет. США запретили своим дипломатам контактировать с новым палестинским правительством, сформированным радикальной группировкой «Хамас». Абдул-Рахман доставлен из Афганистана в Италию, которая предоставила ему политическое убежище. На родине Рахману грозила смертная казнь за переход в христианство. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» вновь потеряла связь с двумя своими корреспондентами в Туркмении.
Прогноз погоды на 30 марта в некоторых городах вещания «Радио «Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, осадки плюс 1 градус. В Томске облачно, небольшой снег, минус 4. В Москве пасмурно, небольшие осадки, около 1 градуса выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 30 марта, пасмурно, небольшие осадки, температура днем минус 1 градус. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Свердловской и Томской областей. Накануне в Екатеринбурге задержаны трое молодых людей, которые подозреваются в нападении на двух армян, один из которых был сильно избит. По словам пострадавших, нападавшие сопровождали свои действия высказываниями националистического характера. По подозрению в этом нападении задержан 18-летний грузчик из Екатеринбурга, 16-летний ученик Екатеринбургской гимназии и его ровесник из пригорода. Сотрудники милиции изъяли у них аудиокассеты с фашистской свастикой на подписи «Михаил Гитлер» на обложке. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга завела уголовное дело по статье «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Федеральный бюджет должен возместить Томску затраты на подготовку к российско-германскому саммиту, который пройдет здесь в апреле, заявил мэр Томска Александр Макаров. По его словам, из столицы на проведение саммита не пришло ни рубля. Депутаты решили обратиться к премьер-министру Фродкову с просьбой о выделении денег. Во сколько именно обойдется международная встреча, неизвестно. Томский мэр подчеркнул, что подготовка к саммиту еще не закончена. Нужно привести в порядок все стройплощадки, закончить косметический ремонт кровли, фасадов и их освещение, украсить город символикой, убрать около 100 уличных киосков, избавиться от щитовой рекламы. Проблему уборки города власти собираются решить силами жителей. На 15 апреля намечен городской субботник. Итак, сегодня четверг, 30 марта. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Это час утренней информационной программы «Время свободы», подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. Законодательные собрания регионов выходят в Госдуму с предложениями ввести новые льготы некоторым категориям граждан или возобновить ранее отмененные. Свердловские депутаты хотели бы возобновить льготу по оплате за электроэнергию жителям 30-километровой зоны при АЭС. Томские предлагают ввести надбавку к пенсиям бывшим работникам опасных производств. Пенсионеры Сибирского химического комбината в Томской области создали общественное объединение «За справедливость». Они добиваются получения надбавки к пенсии тем, кто отработал на вредном производстве, в частности, в атомной промышленности, и вышел на пенсию в 90-е годы. Их пенсия сегодня в среднем 2500 рублей. И это, считают пенсионеры, несправедливо, рассказывает Мелани Бачина.
Сибирский химический комбинат – одно из крупнейших в России предприятий по ядерному производству. Сегодня на нем работает около 15 тысяч человек. Леонид Шимкеев отработал на СХК 46 лет. Из них 23 года был начальником цеха. Сегодня живет в закрытом городе Северск. Получает пенсию 2880 рублей в месяц. Это за то, что большую часть жизни и здоровья оставил на вредном атомном производстве. Леонид Михайлович сегодня пытается отстоять свои права и права тех, кто трудился и ушел на пенсию вместе с ним.
Пенсионеры, которые раньше ушли и которые меньше всех получают, они объединились в общественное движение, которое называется «За справедливость и порядок». Это общественное движение добивается улучшения своего пенсионного обеспечения путем обращения в разные организации, начиная от дирекции комбината и кончая президентом.
Общественное объединение «За справедливость и порядок» добивается только одного, чтобы всем пенсионерам и тем, кто уходил на пенсию со вредного производства в советские годы, и кто уходит на пенсию сейчас, платили одинаково, со всеми причитающимися надбавками и коэффициентами. А так получается, что льготную пенсию платят сегодня всем, кроме поколения пенсионеров 90-х.
Сейчас на комбинате введено негосударственное пенсионное обеспечение, это дает преимущество. Кроме того, имеется выходное пособие, приличное. Мы-то ведем речь о тех, кто вышел в 90-е годы и получает минимальную пенсию. Вот самая большая пенсия из тех, кто в то время вышел, значит, 2800 рублей. Это самая большая, а у некоторых еще и меньше. Речь шла о том, чтобы работников Сибирского химического комбината и не только, а всех в атомной отрасли приравнять по коэффициенту отношение зарплаты работника к средней зарплате по стране, значит, увеличить с 1,2 до 1,9. Это означает примерно 700-800 рублей добавки. Пенсии в советское время у этой категории людей были значительно выше, чем у тех, кто работал в обычных отраслях, не имеющих вредности. Если максимум обычной пенсии был 120 рублей, такой нормальной пенсии для всех максимальная, то у работников вот нашей промышленности максимум был 176 рублей. А теперь это все уравнялось.
По большому счету, надбавка, которой добиваются пенсионеры, это 700-800 рублей. Поддержать бывших тружеников атомной отрасли решили томские депутаты. Они обратились с инициативой к своим коллегам из Госдумы Российской Федерации, но поддержки не нашли. Регулировать размер пенсий для работников вредных производств должен был указ президента, в котором даже перечислены категории льготных пенсионеров. Однако определяет конкретные производства и должности по тому же президентскому указу Минатом. Но там считают, что, например, бывшие работники СХК не заслужили льготные пенсии. Пенсионеры в ответ решили не сдаваться и выходить на митинги. Мелани Бачина для «Радио Свобода». Томск.
В связи с разговором о льготах мы спрашиваем слушателей, одобряете ли вы введение новых льгот для кого-либо в России? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И насколько я знаю, именно по этому телефону нам сейчас в студию как раз дозвонились. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро, Мария из Москвы. Я не только присоединяюсь к требованиям, которые сейчас подняты по радио. Это просто возмутительно. И хочу сказать, что перед вашей программой шла программа об образовании. Безнравственность начинается с безнравственности свыше, то есть от государственных деятелей. И я думаю, что Путин должен требовать этой справедливости от всего аппарата. И самое справедливое решение
избавиться от льгот. Она, значит, ту пенсию, которая была до этой всей перестройки. Спасибо.
Спасибо. Это было мнение Марии из Москвы. И это мнение, собственно говоря, повторяет то, что прозвучало в одном из наших сюжетов сегодня, когда пенсионерка-блокадница тоже говорила, что хочет дожить до того времени, когда у нее не будет льгот, но будет большая, хорошая, достаточная для жизни пенсия. Мы принимаем также сообщения на пейджер. В Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Ну, а нам уже пора вернуться к экспертам в наших студиях. Я напомню, что в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня Кирилл Баранов, он руководитель аппарата Свердловского регионального отделения ЛДПР. Именно Свердловское региональное отделение ЛДПР через своего депутата Владимира Таскаева озвучило идею вот о возвращении льготы по оплате электроэнергии для жителей 30-километровой зоны у атомных электростанций. Кирилл Владимирович, вы уже послушали мнение, скажем, парламентария из Томска. Вам прибыла также возможность послушать мнение наших слушателей. Скажите, пожалуйста, какие в связи с этим у вас, ну, скажем, рождаются рекомендации, наверное, все-таки? Потому что все говорят о том, что не так уж легко будет эти законопроекты внедрить.
Да, я согласен с тем, что это будет нелегко. Но, тем не менее, позиция, которая высказана и с Томска, и слушателями, она еще раз подтверждает правильность этой инициативы. Например, у нас вот есть только из Асбестовского городского округа поступило более 10 тысяч подписей жителей, которые поддерживают эту инициативу. Ведь на самом деле это будет не только восстановление, скажем так, социальной справедливости, да, но и, как правильно было сказано, плата за риск.
А вот. Рычаги лоббирования этого есть? Ну, понятно, региональная партийная инициатива, поддержанная депутатом, выглядит мощно на региональном уровне и нравится всем жителям Свердловской области, кого это касается. А какова у нее судьба на федеральном уровне?
На федеральном уровне действительно был уже такой законопроект. Он был подготовлен ко второму чтению, но отозван самими же инициаторами этого законопроекта. Хотя, в принципе, ничего не мешало его принять. Какие рычаги давления? Да очень простые. Это просто массовые акции в поддержку этого законопроекта.
Насколько они могут быть массовыми, кроме, если посчитать свердловских заинтересованных в этом граждан, тех, кто живут в 30-километровой зоне АЭС, и все другие АЭС, вы вот это считали, когда предлагали?
Нет. Дело в том, что ведь этот законопроект касается не только атомных электростанций, которые, скажем так, официально действуют, но ведь есть, скажем, реакторы, которые промышленные, которые работают, и вокруг которых тоже живут люди,
которые получают. Ну, это сотни тысяч человек, миллионы человек, порядок.
Но дело в том, что даже если это будет один человек, но в отношении него нарушена социальная справедливость, это не значит, что не нужно его защищать.
Я понимаю, но все-таки количественный подход на федеральном уровне, он все-таки возымеет действие. Это мое личное мнение. Они когда посмотрят, сколько человек в этом заинтересованы, ну, будут рассуждать. Либо им легко дать эту льготу, это мало будет стоить, тогда мы сделаем широкий жест. Либо, если это все равно будет дорого стоить, нет, зачем тратиться на несколько человек, на несколько сотен тысяч?
На самом деле это просто зависит от напора и терпения. Конечно, завтра этого не будет принято. Но если это делать постоянно, если на этом настаивать, если мы проведем достаточно активную кампанию по этому поводу, то все равно, если не завтра, то послезавтра, послезавтра это будет принято.
Посмотрим, поддерживают ли нас и вас ваши слушатели, наши слушатели тоже, Радио Свобода, потому что по телефону 8 800 222 12 до нас дозвонились. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, это Сергей Романов из Москвы. Я хотел бы сказать, что я согласен, можно, конечно, льготы эти пробить, утвердить, но ведь это все материально не обеспечено. Если раньше эти льготы, их было много, полно, то сейчас тенденция, наоборот, эти льготы сократить. Это тенденция и в Думе, и в правительстве. Это надо понимать. Если раньше средства шли за счет общественных фондов потребления, за счет этих средств содержались республики, содержались льготники, севера, юги. Сейчас этих средств нет. Они есть, но их нет в наличии.
Понятно. Сергей Романов, наш слушатель из Москвы, считает, что депутаты региональные плывут против течения.
Но на самом деле не плывут. На самом деле, дело в том, что мы, как партия ЛДПР, всегда выступали за то, чтобы человек сам выбрал, что ему нужна. Так называемая льгота, ее можно по-разному называть, дополнительным материальным обеспечением, или человеку просто дать деньги, то есть плата за риск, как правильно было сказано, да, то есть увеличить соответствующую пенсию, надбавку за проживание в опасной зоне или что-то другое. То есть это без разницы, в какой форме это будет выражено.
Я напомню, что из Томска с нами на связи корреспондент Радио Свободы Мелани Бачина и Владимир Долгих, депутат Томской областной думы. Я уверена, что им тоже есть что сказать по поводу мнения, прозвучавшего из уст нашего слушателя.
Владимир Георгиевич, пожалуйста.
Вот я еще раз убедился, что вот постоянно средства массовой информации настолько людей зашорили в нашем государстве, что вот из людей, которые требуют льготы, то, что они заработали, делают эдаких шариковых и рассуждают. Вот, и все это материально небеспечно. Я об этом слушал в Государственной Думе. Мне говорили про бюджет пенсионного фонда, мне говорили о тяжелом положении, мне много чего говорили. Но мы открываем газеты и читаем о многократных льготах господ депутатов Государственной Думы, правительства Российской Федерации. Мы видим, кто где отдыхает. Мы видели недавно, кто из этого правительства, сколько имеет дохода, и как они, за счет чего они этот доход имеют. Мы увидели о списании долга огромного Алжиру. То есть Алжир для нас это хорошо.
Владимир Георгиевич, через минуту буквально продолжим. 5:45 в Москве, 7:45 в Екатеринбурге. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с появлением в интернете публикаций под заголовком «Пособие по уличному терроризму». Сегодня Центральная избирательная комиссия Украины приступит к окончательному подсчету голосов на парламентских выборах. По официальным данным, в Беларуси арестованы более 500 участников акций протеста оппозиции. Правозащитники называют вдвое большую цифру. Совет Безопасности ООН одобрил заявление по поводу ядерной программы Ирана, принятое 5 постоянными членами Совета. Афганец Абдул Рахман, которому грозит смертная казнь за переход в христианство, получил политическое убежище в Италии. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» вновь потеряла связь с двумя своими корреспондентами в Туркмении. Экс-президент Либерии Чарльз Тейлор отправлен в Сьерра-Леоне, где он предстанет перед трибуналом ООН по обвинению в военных преступлениях. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 80 копеек за доллар США. За евро дают 33 рубля 39 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Этот час подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. Сегодня в Екатеринбургской студии с нами Кирилл Баранов, он руководитель аппарата Свердловского регионального отделения ЛДПР. А в студии Томска с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина и Владимир Долгих, депутат Томской областной думы. Наших гостей сегодня объединяет то, что они могут рассказать о законодательных инициативах, с которыми вышли региональные парламенты. Обе этих законодательных инициатив касаются возобновления либо установления новых льгот. И один из наших слушателей, в общем, намекнул, что это, в общем, движение против течения, если иметь в виду нынешнюю государственную политику. А что думает наш следующий слушатель, кто тоже до нас дозвонился по телефону 8 800 222 12, мы узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я скажу о том, что мы в Москве, естественно, боролись против 122-го закона. Но вы знаете, взамен закона о государственных пенсий, по которому страна получала, и в частности, люди, ядерщики, которые имели вот эти льготы, нам навязали закон о трудовых пенсиях. Но в Российской Федерации не могут издаваться законы, ущемляющие права человека. По тому закону, если бы сейчас он действовал и работал, к сожалению, права и общая культура низкая. И, к сожалению, ЛДПР, которые сейчас, я не против, они подменяют некоторые положения. Поэтому, первое, нам был навязан закон о трудовых пенсий взамен государственных. Если мы сейчас по нему даже посчитать, наша пенсия должна быть 8, 12, 15 тысяч рублей. Поэтому, к сожалению, вы закон очень поверхностно сочетаете. Там есть, были такие моменты об индивидуальном коэффициенте пенсионера, об отношении среднемесячных зарплат, и если вновь пересчитать. Поэтому мы, москвичи, 200 тысяч человек обращались к президенту Российской Федерации как гаранту Конституции об отмене закона о трудовых пенсиях. Его нам навязали взамен о государственных. Себе же вся эта система, вся эта машина, зурабовщина, которая развелась над всей страной. И Путин, к сожалению, он один из инициаторов уничтожения этой мощной пенсионной системы.
Мы понятна точка зрения. Спасибо вам огромное. Да, потому что раз уж прозвучали обращения к нашим гостям в наших студиях в Томске и в Екатеринбурге, наверное, логично дать им возможность ответить на те замечания, которые высказал наш слушатель. Прозвучало сначала ЛДПР, поэтому сначала Кирилл Баранов разговаривает.
Мы готовы отстаивать вот эту вот инициативу не только в законодательном порядке, но и через судебную власть, потому что даже действующее законодательство позволяет на уровне субъекта федерации решить этот вопрос. Конечно, этот вопрос решить в судебном порядке, наверное, маловероятно. Ведь здесь что получается, что, по сути дела, тариф, который формируется в тех полномочиях, которые отданы региональным комиссиям, формируется на основе данных снабжающих организаций. Они не заинтересованы давать правдивую информацию. То есть получается, что энергоснабжающие организации, то есть выступают лоббистами против этой льготы, можно назвать так вот. Вот мы готовы в судебном порядке ее отстаивать.
Мы будем смотреть, кто кого, политики энергетиков или наоборот. Какой
посмотрим,
прогноз.
Что у нас скажет судебная власть, которая, по идее, является независимой.
Вот я прервала перед выпуском новостей, перед кратким нашего гостя в Томской студии Владимира Георгиевича Долгих, депутата Томской Государственной Думы. И я хочу предоставить ему возможность закончить свою мысль или продолжить ее дальше о том, как россияне понимают свои права и законы. Владимир Георгиевич, слушаем вас.
Хотелось бы москвичу, вот он говорил о культуре законов. Мы очень культурно прочитали и внимательно об отношении среднемесячных соотношений. Мы предложили вместо 1,2 1 к 9. И нас в Государственной Думе фактически не поняли.
Значит,
о чем Шенкеев и говорил, 700-800 рублей прибавку это даст. И следующий момент. В законе о трудовых пенсиях есть статья, которые вот атомщиков, шахтеров, значит так, нефтехимиков, для них должен быть принят отдельный закон о профессиональных пенсиях, где вот эти все моменты учтены. Проект закона о профессиональных пенсиях, опять же, принят Госдумой России в первом чтении и забыт. Почему забыт? Неясно. Ну, еще один подводный камень. Этот проект закона, я его внимательно читал, абсолютно не учитывает права тех людей, которые ушли, вот сейчас уходят на пенсию. То есть он распространяется только на тех, вот примут закон, и только потом будет распространяться. А вот с этим пластом людей что делать? И второй момент. Вот опять же о деньгах. Вот понимаете, вот метод матерого наперсточника. Я иначе не назову. Человек, работающий во вредных условиях, как известно, получает более серьезную, более большую зарплату, чем который работает в обычных условиях. Правильно? Правильно. Пенсионный фонд у нас формируется за счет отчислений. Раз больше зарплаты, больше отчисления. А пенсия равная.
Если уж говорить о справедливости.
Да, дельта куда уходит? Вот это мне всегда смешит.
Владимир Георгиевич, завтра вы на митинг выходите и выводите пенсионеров. Правильно? Вы думаете, это поможет? Вообще есть, если возвращаться к вопросу о рычагах давления, есть вообще возможность добиться этой справедливости, как называется объединение?
Ну, не выводим, а они сами выходят. Мы же не какие-то такие поводыри. Значит, просто предложено было. У нас опять же, вот мы льготников делаем какими-то врагами. И кто на митинги выходит, делаем какими-то врагами. Ну, принимайте законы, никто не будет ни на митинги выходить. Ну, и здесь вопрос о законодательстве, опять же. Господин Володин, один из руководителей партии «Единая Россия», вот пусть он вспомнит. Я вот пресс-релиз его внимательно читал. Он избран избран тем более от округа, где находится Балаковская атомная станция. То есть проблема 30-километровой зоны там очень актуальна. Ну вот понимаете, вот, знаете, еще немного, еще чуть-чуть. Песня раньше такая была. Ну вот чуть-чуть, чуть-чуть, будет вам закон, будет вам закон. Выборы прошли, и все рухнуло.
Мелани Владимир, вернемся. Мне бы хотелось еще поинтересоваться у гостя в екатеринбургской студии. Какие шансы он дает местной идее на воплощение? Итак, Кирилл Владимирович, как вы полагаете, какова судьба у предложения ЛДПР, у Свердловского регионального, вернуть льготу по оплате электроэнергии живущим в 30-километровой зоне АЭС? И почему вы уверены, например, в положительном исходе, если вы в нем уверены?
Мы уверены в положительном исходе, потому что, когда есть хоть маленький шанс, как правильно было сказано, нужно просто принимать законы. Все, что направлено на принятие закона и предусмотрено действие закона, то есть это массовые мероприятия, какие-то обращения, постановления, это все будет делаться. Не сегодня, завтра, послезавтра, все равно это мы считаем, что мы добьемся тем или иным путем.
А если вы этого не добьетесь, то все равно в Свердловской области электорат, как его называют, будет знать о том, что ЛДПР хороший и ратеет за интересы народа. Так?
Если рассуждать с этой стороны, ну, наверное, кто-то так и воспримет. На самом деле, это просто наша обязанность как партии выражать, скажем так, как раньше говорили, чаяние народа, да? Вот именно обращение. Ведь мы же действуем по обращениям населения. То есть человек приходит со своей бедой. Что нужно сделать? Если мы скажем, да это просто невозможно, да? И не будем ничего делать. Ну и что? Все опустим руки и будем жить так, как нам указывают сверху. Так именно инициатива снизу позволяет не только развивать закон, принимать те законодательные акты, которые нужны стране, но и исправлять то, что уже принято.
Спасибо. Я напомню, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» был Кирилл Баранов, он руководитель аппарата Свердловского регионального отделения ЛДПР, член избирательной комиссии Свердловской области. Из Томска с нами на связи были корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина и Владимир Долгих, депутат Томской областной думы. Напомню, томские депутаты предлагают ввести надбавку к пенсии бывшим работникам опасных производств. Свердловские возобновить льготу по оплате за электроэнергию жителям 30-километровой зоны при атомных электростанциях. Но Госдума до сих пор пока относилась к подобным инициативам прохладно.
Музыкальный календарь.
Музыканты уральской группы «Кедры-выдры» написали гимн для мегаполис-шоу «Золотой резерв». Проект снимают в Екатеринбурге с середины февраля, взяв за концепцию принцип соперничества в бизнесе. Шоу выйдет на телеэкраны Свердловской области в апреле. Организаторы программы считают, что «Золотой резерв» станет стимулом к стремлению в карьерном росте и отчасти поможет сломать стереотип, что на хорошую престижную работу можно устроиться лишь по знакомству. Поскольку проект направлен на молодежь, то музыкальное сопровождение доверили сделать рок-группе. Гимн екатеринбургской команды «Кедры-выдры» сейчас в процессе сведения. Композиция в их исполнении будет звучать в титрах каждой серии. Составить представление о стиле команды можно, прослушав песню «До весны» с дебютной пластинки уральцев.
Бирюзовая гладь гасит солнечный блеск, пей с воздуха свежесть, пока еще здесь можно что-то ловить и что-то терять. Под оконным стеклом
Завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. В Екатеринбурге над программой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Попов. В Томске журналист Мелани Бачина. Далее «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная тема утренней программы «Время свободы» 30 марта – нелегальная миграция. Как вы относитесь к иностранным рабочим, проживающим в России? Этим вопросам посвящены утренние часы эфира «Радио Свобода». Кроме того, репортажи на актуальные темы, постоянные рубрики, новости науки, экономики, культуры и спорта.
Он сообщил о перемене веры, и родители заявили на него в суд.
Это мужественные люди, они лицо Беларуси.
Нас силой затолкали в машину. Все контакты были запрещены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он показал, что вел переговоры о приобретении через русскую мафию в Бельгии атомной бомбы для осуществления теракта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.